Добрый день. Мы сегодня продолжаем чтение книги сборника большого Владимира Войновича «Антисоветский Советский Союз». Ну, встречали достаточно бурно в прошлый раз, когда была первая часть. Вот. А Николай, которому всегда спасибо, он всегда первым здесь, хорошего эфира, лайк поставил. Постараюсь сегодня не пропустить, надеюсь, что так и вышло. Спасибо за выбор книги, слушал в подкастах, и смешно, и грустно. По возрасту мне 40, особо ничего не застал. Ну и отмечает он наши диалоги, которые происходили в эфире. Так что вот давайте продолжим. Мы остановились на хлебе, и что целая компания, что чтобы хлеб берегли, что правильно, вот это у нас и дома было так. Но не в этом, наверное, была проблема. Проблема-то не в этом была. А вот кормят свиней, например. Было такое дело в Клинцах, там не могли же ответственные работники, сколько бы их ни было, слопать всех этих свиней, откуда столько хвостов и копыт, которые продают для холодца, оставив неответственному населению только хвосты и копыта. Тем более, что район, в общем-то, сельскохозяйственный, и свиней в нем при всех условиях должно быть больше, чем руководящих товарищей. А в другом городе, где уже не было ни хвостов, ни копыт, и с хлебом перебои, я и вовсе задумался. Хлеба нет, это понятно. Его свиньи съедают. А где же все-таки сами свиньи? И только уже потом в Москве меня надоумили. Вез я как-то в троллейбусе кошку к ветеринару. И сам вел себя тихо, и кошка никому не мешала. Так одна агрессивная старушка напала на меня самым зверским образом. Вот, говорит, почему мяса нет. Потому что всякие несознательные люди собак и кошек разводят. И другие пассажиры ее весьма решительно поддержали. Я даже забеспокоился, как бы они моей кошке суд линча не устроили. Да и мне заодно. Подальше от греха вылез я из автобуса и пошел пешком не к доктору, а домой. С кошкой на руках. Дома поругался с женой из-за несделанной кошки прививки и вовсе расстроился. Расстроившись, выпил, конечно, водки. Водка, само собой, дрянь, сучок, сделанный из опилок, потому что если уж свиньям нельзя хлеб скармливать, то не переводить же его на водку. Водку, значит, выпил, стал искать, чем загрызть. Хлеба нет, свиньи сожрали. Свинины нет, кошка съела. Взял огурец, его ни свинья, ни кошка есть не станут, потому что соленый. А кошка под ногами мяучит, есть просит. Налил ей молока, хорошо старуха из троллейбуса не видит. Сам выпил еще сучка, снял с полки книгу предреволюционного писателя Власа Дорошевича, лег на диван, стал читать. Пишет Дорошевич, как Шаляпин выступал в Италии, а итальянские газеты писали, что возить в Италию певцов из России такая же дикость, как ввозить в Россию пшеницу. Я подумал, надо же, неужели ввозить в Россию пшеницу действительно казалось тогда диким? А потом подумал, а ведь и правда дико, ведь Россия, или точнее Советский Союз, такая огромная страна. В ней есть земли и засушливые, и болотистые, и промерзшие, но есть неплохие, хорошие и даже отличные. Ну и климат. В сочетании с колхозной системой он, конечно, ужасен, но сам по себе он местами суровый, а местами вполне неплохой. И пищи на этих землях, и при этом климате можно выращивать столько, чтобы хватило и для нас, и для свиней, и для кошек. Конечно, даже и в изобилии хлеб беречь надо, как всякий продукт человеческого труда. Но не настолько, чтобы готовить специальные блюда из засохших корок, подбирать крошки или уроненный на пол кусок. Пусть его съест свинья, не такое уж это кощунство, если помнить, что мы сами эту свинью съедаем, когда удается ее достать. Ёлки-палки. о гибели южнокорейского самолета. «Елки-палки!» — воскликнул по радио советский летчик, беря на мушку чужой авиалайнер. «Я иду, значит, а у меня ЗГ горит уже!» Потом переводчики в ООН долго ломали голову, при чем тут елки и при чем тут палки, которые находились на 10 тысяч метров ниже происходящего. «Я не знаю, что означает ЗГ. Запас горючего или заряд готов». Впоследствии автор узнал, что ЗГ означает «захват головок». Здесь и дальше сноски автора. «Я знаю только, что словами «елки-палки» обычно выражают волнение, восхищение, досаду и беспокойство. Есть для этого и другие слова, которые часто употребляются в обычной речи, но произносить их по радио категорически запрещено. Даже расстреливая пассажирский самолет, следует выражаться культурно. В крайнем случае можно использовать эвфемизмы, то есть заменять слова неприличные приличными, но близкими по смыслу. Деспотические режимы всегда отличаются своим неприятием грубых слов и выражений. Невероятная жестокость всегда сопровождается словесным ханжеством. В устах нацистов уничтожение миллионов евреев называлось окончательным решением еврейского вопроса. В СССР массовые репрессии назывались коллективизацией или борьбой с оппозицией, а потом ошибками культа личности. Агрессия против других стран называется и вовсе возвышена оказанием братской помощи. Когда в 1971 году погибли три советских космонавта, диктор телевидения вместо того, чтобы сказать «дорогие товарищи, у нас стряслась беда», торжественным, как всегда, тоном сообщил, что полет космического корабля успешно завершен. Во время полета были достигнуты такие-то и такие-то успехи. Своевременно были включены тормозные двигатели. Корабль вошел в плотные слои атмосферы, совершил мягкую посадку в точно заданном районе. Космонавты были найдены на своих местах. Тут диктор сменил тон с торжественно-триумфального на торжественно-печальный и закончил фразу «без признаков жизни». Все было прекрасно, только каких-то признаков не оказалось. Вот так же и случай с корейским самолетом. Чтобы сказать попросту, самолет был сбит. Так нет, ушел в сторону Японского моря. И только под сильным давлением появилась новая формулировка о принятии мер по пресечению полета. Полет был пресечен, самолет ушел в сторону Японского моря. Море это, между прочим, было внизу. Вот туда, вниз самолет и ушел. Крупнейший в мире красавец лайнер кувыркался беспомощно, как осенний лист. Пассажиры вылетали из сидений, бились о потолок, о спинке кресел и друг о друга. Душераздирающий крик двух с лишним сотен людей не был зарегистрирован наземными службами, но его нетрудно вообразить. Наземные же службы слышали только голос советского летчика, который, елки-палки, волновался, что ему не хватит керосина дотянуть до аэродрома. Несколько слов в защиту советского летчика. Говорят, что он не мог ошибиться, не мог спутать пассажир самолет с разведывательным. Боинг 747 с Боингом 707, тем более, что надпись на борту была соответствующая. Все эти доказательства ничего не стоят. Может, советский летчик и видел когда-нибудь на картинке Боинг 747, а может и нет. И одно дело на картинке, а другое живьем. А то, что написано «корейские авиалинии», так написать можно все, что угодно. На советских шпионских грузовиках, которые колесят по всей Европе, тоже написано «Совавтотранс». Все советские люди, а уж военные тем более, воспитываются в обстановке шпиономании. Всем им внушают, что почти каждый иностранец – шпион, и рассказывают ужасы о кознях иностранных разведок. Когда я был солдатом, нам рассказывали историю, она даже была напечатана в нашем учебнике, о собаке – которая бегала по военному аэродрому, а потом выяснилось, что вместо одного глаза у нее вставлен фотоаппарат. А в Польше нам внушали, что ни в коем случае ни в какие контакты нельзя вступать с местным населением, что все польские девушки работают на американскую разведку. А еще рассказывали историю, как какой-то недостаточно бдительный офицер помог польской женщине поднять в вагон чемодан, и на другой день в западных газетах появилась фотография с объяснением, что здесь изображены советские войска, отправляющие поляков в Сибирь. Запуганный советский обыватель готов заподозрить шпиона в каждом человеке в темных очках, с фотоаппаратом или тем более с биноклем. В Москве моего соседа, писателя, который диктовал свои рассказы на магнитофон во время прогулок по парку, постоянно задерживали по подозрению, что он при помощи передатчика выходит на связь со своим шпионским центром. В 60-е годы советские газеты писали о каком-то старике, который, закаляясь, ходил зимой по снегу босиком и в трусах. Таким образом, он намеревался укрепить свое здоровье и продлить жизнь, что ему, однако, не удалось. Как-то в трусах и босой он заблудился в лесу и очутился у некоего военного объекта. Часовой, увидев такого странного человека, сразу подумал: «Елки-палки, шпион». Правда, он сначала пытался старика задержать и застрелил его только после того, как старик с перепугу кинулся на утек. И газеты, столь усердно рекламировавшие образ жизни старика, об этой его последней прогулке, конечно, не сообщили ни слова. В 1964 году мне довелось побывать на острове Сахалин. Как раз перед моим прилетом там разбился пассажирский самолет Ил-18, о чем в газетах, разумеется, не сообщалось. Самолет упал на сопку, и трупы пассажиров были раскиданы по ее склону. Когда мой приятель пытался сфотографировать эту сопку, а вовсе не трупы, бдительные граждане чуть не разбили фотоаппарат об его голову. На Сахалине я выступал с литературными лекциями во многих воинских частях. Возможно, и в той, где сейчас служит майор, сбивший корейский Боинг. И вот один летчик, тоже майор, может быть, теперь он уже дослужился до генерала, рассказывал мне, как с двумя своими товарищами был в Москве, и как у центрального телеграфа они заметили иностранца, который их, елки-палки, фотографировал. Они его, конечно, схватили, аппарат вырвали, пленку засветили, а самого фотографа доставили в милицию. «Зачем вы это сделали?» — спросил я майора. «А ты не понимаешь?» — спросил он меня. «Нет, не понимаю. Но мы же были в форме, а он нас фотографировал». «Ну и что? Что он с этими фотографиями мог сделать?» «А ты не понимаешь?» «Не понимаю. А если бы он их в газете напечатал?» «Ну, допустим, — сказал я, — даже бы напечатал. И, допустим, даже иностранный читатель узнал, что однажды у центрального телеграфа стояли три офицера. Что из этого?» «А ты не понимаешь?» Я, конечно, не понимал. Я и сейчас не понимаю. И понять это вообще невозможно без психиатра. Но майор, хотя и не мог объяснить мне причину своего беспокойства, остался при своем мнении, если считать мнением то, чего нельзя выразить словами. Представим себе такого майора, который испугался иностранного туриста с фотоаппаратом. Чего можно от него ожидать, если, поднявшись по приказам ночью на высоту 10 километров, он видит перед собой огромную махину с ненашими буквами на борту? Елки-палки! Да откуда ему было знать, что это просто пассажирский самолет, который заблудился? И кроме того, он человек военный. Его дело выполнять приказы, а не рассуждать. И как поется в песне: «А если что не так, не наше дело». Как говорится, Родина велела. В гибели авиалайнера виновны многие, и сам корейский летчик, совершивший роковую ошибку, и те наземные службы, американские и японские, которые не уследили за сбившимся с пути самолетом, ну и, конечно, тот советский генерал, который тоже воспитанный в духе шпиономании, отдал приказ открыть огонь. В ряду виновных советского летчика я бы поставил на самое последнее место. Он всего лишь выполнял приказ. И все-таки. В 1945 году американский майор Клод Изерли, выполняя приказ своего командования, был среди тех, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Эта бомба была одной из двух, решивших исход войны. Если б не эти бомбы, сопротивление Японии могло затянуться, и количество жертв было бы еще больше. Так что стратегически и арифметически все было правильно. А то, что в результате взрыва погибли тысячи ни в чем не повинных людей, что тут поделаешь? Война есть война, а бомба правых и виноватых не различает. Конечно, было бы справедливее, если бы она уничтожила выборочно только японских генералов. Все правильно. Но совесть Изерли не посчиталась ни с логикой, ни со стратегией, ни с арифметикой. Когда летчик узнал, что именно произошло внизу после того, как была нажата кнопка, он сошел с ума. О сумасшествии Изерли я написал, заверившись советскими источниками. Но после публикации этой статьи по-английски я получил письмо от одного американского читателя, который сообщил мне, что Клод Изерли с ума не сходил, а жаль. Но благополучно закончив военную службу, занялся торговлей подержанными автомобилями. А что ж советский майор? Мучает ли его совесть, когда он, может быть, узнает, что у берегов Японии выловлен обезглавленный труп ребенка и труп женщины, тоже без головы, еще какой-то труп без головы, без рук, без ног и просто кусок человеческого мяса, вымоченного в морской воде? Ведь на земле майор, я думаю, обыкновенный мирный человек, читает газеты, ходит с женой в офицерский клуб, помогает детям по арифметике или берет их с собой на рыбалку. Ведь не бандит какой-то. Ведь не стреляет ночью во встреченного на улице заблудшего прохожего и не пыряет его ножом. Но как бы мне не хотелось его оправдать, я бы все расспросил: елки-палки, майор, неужели под охраняемым тобою небом ты спишь спокойно и тебе никогда не снится обезглавленный тобой ребенка? Кое-что о священных коровах. Советское гражданство, рубежи нашей Родины. Довольно много подобных слов и понятий считаются у нас священными. Давайте поговорим немного о них. Я в этом деле вроде даже как специалист. Меня в одной американской газете назвали как-то «Kicker of Sacred Cows». Если прям перевести на русский, то придется употребить несколько необычное слово «легатель» или что ли «пинатель» священных коров. И я, честно говоря, таким званием не только не был смущен, а напротив, очень даже доволен. Потому что в нашем языке, я имею в виду не просто русский, но советский официальный язык, эпитет «священный» прилагается слишком часто даже к вещам, которые священными называть вовсе не обязательно. Взять хотя бы те же священные границы. Границы эти священные, нерушимы, нельзя их пересекать ни с той стороны, ни с этой. Вот пример с корейским самолетом был совершенно наглядный. И так этим священным у нас всех головы задурены, что мы даже не знаем сами, что мелем. Читал я недавно репортаж о том, как два воздушных пирата собирались священные границы нарушить. В то время как один держал на коленях бомбу, другой приказал пилоту Ту-134 лететь в Швецию. А тот, разумеется, сел в Ленинграде. И пиратов этих не успели опомниться, тут же перестреляли. И что сказали пассажиры после такого вот случая? Кто-то из них сказал, и я верю вполне искренне, спасибо экипажу, который спас нам жизнь. Да разве он спас? Он подвергал их жизни опасности и вовсе не из беспокойства за их благополучие, но исключительно опасаясь, что эти самые пираты действительно сбегут на запад, а у самого экипажа будут серьезные неприятности. Я сейчас оставлю в стороне важную тему, почему вообще люди в Швецию или еще куда-то бегут. Почему они не могут, скажем, просто купить билет и полететь туда, не угрожая ни себе, ни другим, или пересечь эти священные рубежи пешком, с обыкновенным рюкзаком за плечами? Здесь, например, на Западе переходить священные рубежи совсем просто, надо только показать паспорт. Однажды, пересекая границу между Францией и Швейцарией во время очень важного футбольного матча, я вообще у пограничной будки никого не обнаружил. Я даже остановился и вышел из машины, надеясь найти какое-нибудь вооруженное лицо, чтобы оно проверило у меня документы и удостоверилось, что я не так просто, а самым законным образом пересекаю эти священные рубежи. Но, не найдя никого, махнул рукой, сел в машину и двинулся дальше. Так пересекают рубежи в западных странах. Впрочем, внутри Советского Союза границы между республиками пересекаются тоже без всяких препятствий. Но не всегда. Как-то на своих «Жигулях» пытался я проникнуть на территорию РСФСР из Донецкой области, которая находится, как известно, на Украине. Меня остановили, заставили открыть багажник и тщательно его осмотрели. И что вы думаете, они искали? Нет, не динамит, не наркотики, и даже в данном случае не запрещенную литературу. Искали колбасу, которую жители Ростова возили из лучше снабжаемого Донецка. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать, что не ко всяким понятиям следует применять прилагательное «священный», и вообще, чем реже употреблять это слово, тем лучше. В разных странах есть символы и реликвии, которые принадлежат числу почитаемых. Например, в Англии с большим почтением относятся к отечественной монархии и к монархам. Правда, сами англичане чаще всего говорят о своих чувствах с юмором. Они не утверждают, что английская монархия является самым передовым в мире политическим строем. Они говорят обычно: «Да, мы не против монархии, мы к ней привыкли, она к нам привыкла, она нам, в общем-то, не мешает». Году в 70-м один английский студент рассказывал мне, как к ним в Оксфордский университет приезжал советский литературовед профессор Машинский. Выступая перед оксфордской аудиторией, профессор рассказывал студентам, как живут советские писатели, как работают, какими немыслимыми правами по сравнению с западными коллегами пользуются. «Советская литература, — утверждал он, — не только самая великая, но и самое свободное в мире». И тогда студент, который рассказывал мне эту историю, поднял руку и задал вопрос: «Если ваша литература самая свободная, то почему у вас писатели Синявский и Дэниел сидят на тюрьма?» Профессор снисходительно улыбнулся, давая понять, что студент еще молод и зелен, и ему следует кое-что объяснить. «Дело в том, — сказал профессор, — что Синявский и Дэниел в своих произведениях оскорбляли Ленина. А Ленин у нас имя священное. В каждой стране есть, и это естественно, свои священные символы и понятия, которые нельзя оскорблять. В одних странах это флаг, в других – герб, а у вас, например, нельзя оскорблять королеву». «У нас нельзя оскорблять королеву?» – переспросил студент. «Я хочу привести этот старый корову сюда, поставить к стенке и немедленно расстрелять». Студент выдержал паузу и сказал: «Ну что, вы видите, тут полиция? Кто меня хватает за рука?» Пересказывая мне эту историю, студент сказал, что, конечно, он вовсе не считает королеву старой коровой. Она обаятельная женщина, и он любит ее, как почти все англичане, но он самым наглядным образом продемонстрировал этому профессору не только реальность свободы слова, существующей в демократической стране, но и терпимость властей и аудитории. У нас, например, о наших вождях можно сказать все, что угодно, если представить себе невозможное. что в аудитории нет ни одного стукача. Но в сталинские времена сказать такое, например, о Сталине в любой аудитории, да сама аудитория человека разорвала бы, не дожидаясь товарищей из органов госбезопасности, потому что имя Сталина, как и Ленина, было священно. Священные слова, священные границы, могилы, имена, понятия, камни, знамена. Советские власти, как только могут, эксплуатируют само слово «священный», взятое из церковного обихода. Пытаются отменить религиозные обряды и ритуалы, подменяя крест серпом и молотом. Молодожены в подвенечных одеждах после дворца бракосочетания, где под портретом Ленина им сказали напутственные слова, едут на могилу неизвестного солдата. Какая дикая смесь религиозного и атеистического, и сколько во всем этом ханжества и даже кощунства. Эти молодожены отдают дань не солдату, а варварству и милитаристской пропаганде. Насаждая этот новый ритуал, власти бессовестно эксплуатируют душевную потребность людей хранить память о погибших и умерших. Каждому из нас дороги наши близкие, которых мы потеряли на войне или в лагерях. У каждого есть родственники, не только погибшие на Курской дуге или на Эльбе, но и похоронены где-нибудь у берегов Колымы или Печоры. И если уж отдавать дань, то хорошо бы не только неизвестному солдату, но и неизвестному заключенному. Он тоже не заслужил нашего забвения. Повторяю, нам всем дороги наши близкие, которых уже нет между нами. И не только погибшие с автоматом или с киркой в руках, но и просто умершие от болезни, от старости, от несчастного случая. Но приходить на могилы не обязательно в день свадьбы. Есть для этого годовщины смерти. В некоторых странах дни повиновения, поминовения или, как принято в России, на Пасху. Ведь вступая в брак, люди не воинскую присягу принимают, а собираются жить и растить детей. С возведением вещей в ранг священных мы вообще уже потеряли всякую меру. Например, спасение чего-нибудь. Благородно, когда человек человека спасает и ради жизни другого рискует своей собственной жизнью. Однако советская пропаганда поощряет людей не только рисковать, но и жертвовать собой, проявляя героизм при спасении, например, социалистического имущества. В данном случае прилагательное другое, но употребляется в торжественном смысле и легко заменяется на слово «священный». Сколько написано всякой всячине о людях, жертвовавших собой ради спасения социалистического имущества, которым может быть названо все, что угодно. Сельскохозяйственный инвентарь, портянки или запасы стирального мыла. Или еще один священный ритуал. В разных воинских частях Советского Союза на вечерней поверке выкликается какое-то имя, и правофланговый заученно отвечает. Рядовой или сержант такой-то погиб при выполнении боевого задания. Или даже погиб при спасении знамени. И сами эти ритуалы поощряют гибнуть не только ради спасения Родины, свободы или людей, но и ради вещей, которые при любом самом сентиментальном к ним отношении не заслуживают того, чтобы за них гибли. Взять хотя бы тоже знамя. Конечно, это реликвия. И, может быть, даже очень ценная. Но когда речь идет о выборе, пропасть ли знамени или одной человеческой жизни, надо все же помнить, что овеянная славой минувших сражений, она все-таки только кусок материи, надетой на палку. И жертвовать ради него своей жизнью просто глупо. Потому что как бы ни были священны те или иные реликвии, на свете нет ничего священнее человеческой жизни. Ну что ж, прервемся, дорогие друзья. Почитаю вас, расскажу вам, покажу книжку какую-нибудь, или даже целых три. Три книжки сегодня. Мы очень активно вам эти книжки предлагаем, потому что скоро их не будет. не будет в продаже, и если не успеете до 31 августа включительно их купить, то первую их купить больше уже нельзя будет. Потому что это книги так называемых иностранных агентов. Ну вот признали иностранными агентами, а теперь еще гоняют иностранных агентов, что им нельзя ни просвещать, ни издаваться, ни рекламироваться и так далее и тому подобное. Большой стиль Олега Кашина. Панегирики, некрологи. Ну и вообще портреты – это лучшее, что есть у Олега Кашина. Шанс. Окно возможностей для России и Америки. Есть ли оно? Как оно формируется? Надолго ли? И ремарки. Отдохновение души и праздник жизни от Александра Генниса. Ремарки, которые запечатаны в конверт крафтовской бумаги. Вот тот самый крафтовской бумаги со всякими обозначениями, как бандероли и посылки отмечаются. Купите себе такую бандероль, если хотите, конечно. И если вы помните, что это можно сделать только до 31 августа включительно. Ну что ж, ой-ой-ой, а что-то в Москве холодно. Да нет, тут сегодня как раз тепло. А, у вас по 30, ну да, прямо сейчас с горы спуститься и в пруду искупаться 500 метров до воды. Прекрасно, прекрасно, замечательно. Год назад в апреле ходил на пепелище Крокуса, и вы бы знали, с какой тоской мои очи взирали на реку Москву, которая там рядом. Я, увы, не мож при плюс 10 околею в воде. Так, вспомнился заезженный анекдот Николая про то, что советский человек тоже может выйти на Красную площадь и сказать все, что он думает о Рейгане. Да, это было. Да, не знал Гусь у нас, что у Войновича есть такая книжка. Есть, есть. Вот, есть, есть. Вот вы спрашивали, какую книжку читаю. А, да-да-да. Перебой интернета. Так-так-так. Так, привет из Питера по-прежнему. Вот-вот-вот. Так, ага-га. По поводу космонавтов. Неужели так и было? Вы знаете, это было ужасно. Я это помню очень и очень хорошо, потому что мы были тогда, после 9 класса, мы были в лагере, пололи, веселились, хорошо было, и это было в мой день рождения, 30 июня. В мой день рождения. И нас действительно поразило, и когда мы с папой потом об этом разговаривали, что они долго-долго рассказывали действительно об успехах, а потом, что найдены были без признаков жизни. Это очень был тяжелый случай. Я думаю, что для всех людей, даже самых скептически настроенных, там и к космосу, и к достижениям, и к чему бы то ни было. Потому что это был первый раз, когда мы каждый день, вот на станции «Салют», мы каждый день с ними, с Добровольским, с Пацаевым и с Волковым, мы с ними жили. Они, это тогда было впервые, потому что они там плавали в невесомости, рассказывали нам то, что сейчас просто рутина, и даже мало кто смотрит со станции сейчас международной космической, и даже потом с мира это меньше смотрели. А там мы к ним привыкли, это впервые мы видели космонавтов без скафандров, что, между прочим, было не так было хорошо, потому что они не совсем оценили, что необходимы нагрузки на мышцы. И они обросли у них бородами. И вот это было, как будто мы смотрим подводников или кого-то. Во всяком случае, это казалось... И люди-то самые, они были невероятно симпатичные. Вот, и Добровольский, Пацаев, и Волков. И это была большая потеря. И как-то так крутанули и вывернулись, что-то это было действительно очень горько. Мало того, что это было грустно, мало того, что это было трагично, но это действительно было как-то очень и очень коряво сделано. Я даже, мне даже кажется, что то, что нас потрясло за 4 года до этого, это гибель Комарова, в 67-м году. Мне кажется, как-то собраннее даже было сказано. И жестче, как и полагается. Жестче и достойно. Без того, что Союз-1 совершил такие потрясающие подвиги. Надо, конечно, посмотреть, но мне кажется, сейчас, по прошествии многих-многих лет, мне кажется, ну вот это я помню, как говорили в 71-м году. Так, ну что же, друзья мои, продолжим, наверное, почитаем, что нам осталось, что сможем прочитать в сегодняшний день. Без Ленинской партии. Если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, что я буду жить в немецкой деревне и соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свидания», а «гутен так», «данке шен» и «ауф фидерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил. А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки «палка», Дорф, деревня. Мы эту деревню называем Палкино. А наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино. В нашем Палкине, этом Перепалкине, живут в основном, конечно, немцы. Но не только. Напротив, прямо напротив нас, живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее тогда молодую девушку немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла, где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Не любил не только тех, кто против советской армии сражался или еще что делал враждебного. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской. Побоялась Настя вернуться на родину, осталась здесь, вышла замуж, родила дочку, онемечилась. С мужем общается по-немецки, с дочерью тоже, о внуках и говорить нечего. А теперь появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Ни русский, ни украинский, а какая-то смесь. А теперь еще и немецкие слова наметались. Потому что в русском языке есть много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзейр». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит «отворите фернзейр». Там, значит, что-то показывает интересное по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит «отворите фернзейр», там Москву показывают. Ну, отворили фернзейр, смотрим, Москва, Красная площадь, портреты вождей, ГУМ. Как раз о ГУМе и передача. Стоит очередь, огромная, вокруг магазина, растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли что еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимостью выстоять и победить, а на других выражение полной обреченности. Эти люди заранее знают, что весь день простоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса! Форму не выбивайте, кончилась форма!» И покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!» А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет взывать к продавщице: «Да как же! Да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специально приехали! Но мне же только одну пару!» И это не аргумент, всем только одну, а всех тысячи, и на каждого не напасешься. Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. 48 лет я прожил в Советском Союзе, и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока. Я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны длиннющие очереди у женских уборных. Теперь по мере повышения благосостояния стоят очереди за пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, за туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика. Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами. Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны. Показали по телевизору все эти очереди во всех отделах и на разных этажах, а потом показали пожилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она там работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии. Я смотрел на это, слушал и думал, да чего ж задурены советские люди? Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки. Я вспоминаю анекдот про американца, который, подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали, ботинки выбросили. Он посмотрел и сказал, да, у нас тоже такие выбрасывают. Хорошо, эта тетя из ГУМа, она, допустим, не выездная. За границей отродясь не бывало, и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но, например, секретарь Московского отделения Союза писателей, товарищ Феликс Кузнецов, точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борьбы за мир время, немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым ртом, и уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в литературной газете, разоблачая зловредных империалистов, он, помимо всего прочего, пишет, что в то время как на Западе растет психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране. И чуть ниже. Мы спокойно работаем, решаем вопросы продовольственной программы, совершенствуем социализм. Если уж иностранцев и удивляет продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На 68-м году у советской власти и через 40 лет после окончания войны. Есть чему удивляться. Здесь продовольственную программу никто не решает, ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно. Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидев 12 сортов апельсинов, у нас, говорит, это тоже есть. Увидела 70 сортов колбасы, у нас, говорит, это тоже есть. Увидела 150 сортов сыра, у нас это тоже есть. Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага. Белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Ординарная, двойная. Гладкая и с пупырышками. «У нас, говорит, это тоже...» И потеряла сознание. Пришла в себя. Ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это?» — говорит. Ей отвечают. «Скорая помощь?» — говорит она успокоенно. «У нас это тоже есть». А другой тоже пожилой человек. Прибил дочку свою, которая замуж за немца вышла. И тоже пошел вместе с ней в магазин. Вот он прибыл, вернее. Она стала хвастаться. Смотри, мол, чего здесь только нет. Он смотрел, хмурится. Нет, говорит, ты мне настоящий магазин покажи. А это какой же? А я, говорит, не знаю какой. Может, специальный для иностранцев. А ты мне покажи настоящий для простых людей. Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, для простых, для непростых. А он заладил свое. Быть этого не может. Покажи мне настоящий. Стала она его водить из магазина в магазин. Он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. Какой настоящий? Рассердилась она. Гастроном вроде вашего на Соколе. Ну, хотя бы такой, говорит. Но здесь нет таких. Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисеевский, нет. Может, ты хочешь, чтобы я тебе сельпо показал? Покажи, говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за 50 в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит вокруг дома, редко одно, чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей с огромными окнами, с балконами, и на всех балконах цветы, и хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» — спросил отец. «Да», — сказала дочь. «Самое заурядное». «Нет», — говорит отец, — «ты мне настоящую деревню покажи. Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то, что, чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе, богатой жизни в несвободном. Но, как показывает практика, да и теория, впрочем, тоже, свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс. Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились этого безо всякой заботы со стороны Ленинской партии. Ну вот, друзья, следующую часть мы начнем в следующий раз, который называется «Советская антисоветская пропаганда» насчет правильной дороги и так далее. Так, вот здесь был вопрос. Нет, ну да, Ольга, трагических ошибок. Гибель космонавтов была страшной трагедией. Ну, конечно. Во Владивостоке есть улица Добровольского и Волкова. Оксана, в Москве есть улица космонавта Волкова. Она есть там вот... где он жил, недалеко от Войковской. Вот. А вот Ефим вспоминает про священное. В уставе было «строй священное место для солдата». Однажды на вечерней поверке услышал расшифровку «гауптическая вахта» вместо «гауптвахты», что захохотал и упал от смеха, а находился в строю. Ну да, гауптическая вахта – это очень любили. Так... Дальше. Зачем Войновичу очередь в женскую уборную? Ну, вы понимаете, так же, как вот очередь была, например, по утрам в нашей квартире. У нас было два туалета. 43 человека жили, 12 комнат. Ну, потом чуть меньше жил, но все равно так меньше 35 никогда не было. И у нас, когда как, у нас было гораздо больше мужчин, включая школьников, было. И поэтому у нас мужской туалет была очередь. А я, если кому-то нужно объяснение, почему очередь больше бывает в женскую уборную вообще на свете, вот то, наверное, они как-то могут кого-нибудь спросить. А у нас, когда у нас были очень добрые тетеньки, и у нас меня и моего приятеля Колю Савина, ровесника, нас пускали, когда... Ведь в туалете же мужчины, которые шли на работу, умывались. У нас ванны не было, у нас был еще один холодный кран, но они умывались, мыли руки до и после. и чистили зубы. И всем им было не в темную комнату, где был один кран, такая несостоявшаяся ванная. Вот. Но и в мужском туалете не все это могли сделать. И нас очень любезно, когда была пробка и большая очередь, нас пускали в женский туалет, нас, школьников. Да. Так, да. Да. Дальше. Улица Космонавтова в Коптево. Да, правильно, Ольга, да. Ну, для меня, я помню, что вот улица Пацаева, вот вы знаете, я вот не Добровольского и Пацаева, надо посмотреть. Но вот я в Москве вот помню только улицу Космонавта Волкова. И мы как раз, когда делали мой район, мы написали обо всей этой трагедии и о Волкове, замечательном Волкове. И вообще это была какая-то история, как будто с нашими родными. И это не из-за пропаганды. Это из-за того, что это действительно вот так получилось, как мы. И мы всех космонавтов знали по именам в 60-х годах, в 70-х поменьше уже, поменьше, поменьше, поменьше. И все воспринимали так же мы и астронавтов, когда погибли астронавты американские. Это была большая трагедия. Кстати, никто не злорадствовал здесь, даже официально, что хорошо. Так, ну вот. Так, что вы пишете еще? У нас такой вот-вот-вот разбирать начали бывший московский универсам. Будет теперь много маленьких и средних. Так. Так, ну да. Да, всегда вспоминаются всевозможные анекдоты. Вот. Это очень хорошо. Но я, вы знаете, вот когда в прошлый раз первый говорили, что меня как-то ни заботы, ни партии, ни правительства как-то, когда они делали, ну что-то, я получил образование в школе, я поступил в хорошую школу, но я всегда чувствовал заботу людей, которые умели жить в этом обществе и очень от невзгод этих. С одной стороны, меня берегли, а с другой стороны, они и давали мне понять, сколько всякого вранья есть. Это мои родители. Даже они не надо было говорить, но когда мне бабушка рассказывала о тюрьме и о лагере, я думал о том, какая молодец моя бабушка. Гораздо больше даже, чем какой-то все ужас. Как она выжила тогда. Я всегда это знал. Я очень признателен, как, наверное, все дети во все времена, если у них были такие родители, которые, по счастью, мне достались, я думаю, что они всегда очень благодарны. Я благодарен своим друзьям и старшим, и что у нас была и настоящая дружба, и очень много просвещения. Я благодарен учителям, многим из моих учителей и преподавателей, потому что я и в советское время институт закончил. Я думал, там будет, о, сейчас будет, как все прижмут идеологии. Прижимали. Но были замечательные, смелые преподаватели. Я столько узнавал, как в институте это была Светлана Юрьевна Заводовская, преподававшая нам французскую литературу. Все от нее получил. В школе это прежде всех остальных. Это была Ирина Александровна Доброхотова, моя учительница французского языка. И то, что мы у нее собирались, и нам замечательные люди читали лекции тогда. Я благодарен тем, кто столько для нас сделал. Но в школе я благодарен очень многим учителям. Но это было не благодаря, а как-то мимо такой идеологии, которая сначала была, ну, совсем не жесткой, когда я поступил все-таки в 63-м году, а потом становилось все тоскливее и тоскливее. Тоскливее и тоскливее. Я, например, очень благодарен нашему классному руководителю, который я благодарен был не всегда. И многие были вещи, которые мне страшно не нравились и не нравятся до сих пор, которые я наделал с нашими. Но то, что она подняла наш класс, и, по-моему, все-таки это было, и директор наш как-то на это посмотрел нормально, тоже при всех его недостатках, но он был замечательный человек, всех недостатки. Она нас подняла в 71 году на минуту молчания, когда умер Никита Сергеевич Хрущев. А была такая строчечка в газете. Вот, дорогие друзья, очень много это вызывает воспоминаний, но прекрасный совершенно Владимир Николаевич Войнович, который я, слава Богу, мне вот какое-то определенное вот общение с ним судьба подарила. Замечательно. Хорошо. Всего вам доброго. Сегодня, кстати, встретимся мы на этом же канале «Дилетант». Встретимся. Сегодня передача у нас будет о последнем, 35-м шахин-шахе Ирана, Мухаммеде Реза Пехлеви, чтобы понять, что у каждой революции и у каждого там преобразования даже в такую сторону, как революция Аятолл, исламская революция, есть тоже свои причины. И причины объективные. И на пустом месте ничего не рождается. Может быть, даже к сожалению. Ладно, всего вам доброго. На час мы с вами расстаемся.